Книга пророка Исаия, 34 глава, и мы сегодня коснемся одной из важных, но часто пренебрегаемых тем Священного Писания. Особенно в наше время, особенно в последние десятилетия, говорить о Божьем гневе непопулярно, не модно, люди избегают этой темы. И вообще общий дух человечества сегодня такой, что люди живут, забыв Бога. Большинство, в большинстве своем люди не помнят о Нем, они живут так, как будто Его нет, но при этом они пользуются всеми многочисленными благами, которые Бог сотворил. Они потребляют их каждый день, каждое мгновение. Они наслаждаются многочисленными благами, которые Бог им дал. И при всем этом они абсолютно неблагодарны Богу. Они даже не признают, что Он существует. Или если признают, что Он существует, то Он как бы обязан всем этим добрым их обеспечивать. Вот в таком состоянии человечество находится сегодня. И когда случается что-то плохое, вот тогда люди возмущаются. Как мог Бог, добрый и благой, допустить такие ужасные вещи? В действительности, это очень ошибочное представление о Боге. Библия в Ветхом Завете и в Новом Завете около 1000 раз, я еще раз повторю, около 1000 раз прямо и косвенно говорит о Божьем гневе. Очень интересно, что люди, которые обращаются к Писанию, они чаще всего там ищут утешение, ободрение, вот то, что Бог оберегает от беды. Вот этого люди хотят найти в Священном Писании. Но Библия написана так, чтобы представить нам полноценную картину того, кто есть Бог. И эта картина никогда не будет полной, если мы забудем реальность Божьего гнева. Сегодня в 34 главе книги Исаии мы посмотрим, что здесь говорится именно об этом. Посмотрите первый стих. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание», то есть Он отдал их на уничтожение. Заметьте, что здесь говорится. Это не только сегодня, оказывается, такая же проблема была у людей и тогда, и в то время, почему Исаия призывает и говорит: «Эй, народы, соберитесь-ка сюда и послушайте». Господь гневается. «Гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их». Исаия говорит о том, что могущественный Творец и Владыка Вселенной в ярости на все народы земли. Люди не думают об этом. Люди думают: а за что нас? А за что на нас быть в ярости? Мы же просто живем, наслаждаемся жизнью и пользуемся всем тем, что Бог сотворил, и люди не понимают, почему же это может происходить. И Исаия говорит о том, что Бог гневается, дальше он описывает силу Божьего гнева, и дальше он говорит о ее причинах, о ее неизбежности. И мы посмотрим на эти вопросы, как они изложены в этой главе, и в заключении попробуем сделать несколько оценок из Нового Завета, оценок этого явления. Итак, реальность Божьего гнева. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их». Когда мы слышим о том, что Бог гневается, мы, естественно, измеряем это понятие своим представлением о гневе. Но человеческий гнев очень сильно отличается от Божьего гнева. Человеческий гнев чаще всего – это вспышка. Это вспышка чувств. Это то, что движимо эмоциями, негативными эмоциями. И поэтому гнев – это негативное качество. Помните, апресвитер сказал, что он должен быть негневлив. Помните, написано о том, что всякий гнев да будет удален от вас. Вот именно такой человеческий гнев, в котором возникает эмоциональная вспышка неудовольствия чего-то. Но Божий гнев, кстати, вот это сочетание, посмотрите еще раз на второй стих, гнев Господа и ярость Его, оно употребляется в Библии много раз, десятки раз в разных местах, в паре идут вот это гнев и ярость, гнев и ярость. И на это есть причина. Дело в том, что гнев, или еврейское слово кецеф, он больше подчеркивает внутреннюю позицию осуждения и неудовольствия чем-то. То есть это позиция неприятия, это интеллектуальное отношение, это определенный attitude, то есть это внутренняя убежденность неприятия чего-то. То есть когда речь идет о Божьем гневе, Божий гнев – это не мимолетная вспышка. Божий гнев – это объективное отвержение чего-то. Это объективное осуждение чего-то. И это очень важное понятие, потому что оно связано с Божьей праведностью, с Божьей святостью, с природой того, кто Он есть. Бог праведен и свят, и Он в своей святости абсолютно непримирим ни с какой формой греха или неправедности. Вот это слово «гнев» подчеркивает внутреннюю позицию. Но второе слово – ярость или вехема, еврейское слово. Это слово, оно больше подчеркивает резкое эмоциональное выражение этого неудовольствия. То есть Божий гнев включает в себя эмоции, но это не просто поверхностная вспышка эмоций, которая вот сейчас вспыхнула и потом утихла. Мы переживаем это, скорее всего. Есть люди более вспыльчивые, менее вспыльчивые, но все люди в той или иной степени переживали вот эти вспышки эмоций. Потом эти эмоции прошли, и тебе как-то неудобно самому за эти эмоции. Так вот, Богу не неудобно за свои эмоции. Почему? Потому что они исходят из глубокой позиции правильной, позиции неприятия чего-то, в данном случае греха. И мы только что отметили, что в современном мире людям очень трудно видеть Бога гневающимся. Мы привыкли потреблять время от Бога всякие разные блага. Вот, и нам трудно примирить вот это понятие, что Бог в действительности гневается. Исаия говорит, что Бог горит огнем гнева. Этот огонь не просто вспышка, это следствие вот этой внутренней позиции. В действительности Библия, представляя Бога безгранично созидательным, безгранично любящим, добрым, она много говорит о Божьем гневе и Божьей ярости. И причина, почему это происходит, заключается в том, что Божья абсолютная праведность делает невозможным какой-либо компромисс с любой формой греха. И поэтому Божий гнев – это единственная форма соответствующей реакции святого Бога на человеческий грех и любой формы неправедности. Мы видим об этом сказано много на страницах Священного Писания, и когда мы анализируем эти многочисленные истории, это помогает нам иметь общее представление о характере того, кто такой Бог. Посмотрите, 6 глава книги Бытия, Бог изливает свой гнев на первое человечество, и он истребляет его потопом. 12 стих. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой. И сказал Бог Ною, конец пришел всякой плоти пред лицо мое, ибо земля наполнилась их злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Это очень интересное решение, это волевое решение, основанное на фактах, которые имеют очень радикальную, ужасную форму выражения. Посмотрите, он говорит, конец пришел, конец всякой плоти пришел пред лицо мое. То есть Бог определяет, что все, а на то время жили как минимум десятки миллионов, а может быть даже миллиарды людей, к тому времени жили. Сегодня, когда гибнут много людей, у нас это вызывает ужас. Помните, когда 3000 человек погибло во время вот этих башен 9-11, когда башни эти обрушились, то вот просто количество, 3000 одновременно погибли, это вызывает шок у людей. А вот здесь Бог говорит: конец пришел всякой плоти, и Он, посмотрите еще раз эти слова, «я истреблю их с земли». Это очень, очень важный элемент понимать, кто такой Бог. Бог истребляет миллионы людей, живших на земле в то время. Как минимум миллионы, десятки миллионов, может быть, даже больше. Это представляет нам Бога. Далее мы читаем, что Бог изливает свой гнев на Содом и Гоморру. Помните, немножко позже, 19 глава. Книга Бытие, помните их растление, помните то, что они вызывают на себя огонь и серу. Посмотрите, 12 стих. «Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли, дочери ли твои, кто бы ни был у тебя в этом городе, выведи их из этого места, ибо мы истребим сие место. Потому что велик вопль на жителей его Господа». То есть уровень злодеяний такой, что Бог принимает решение, нажимает кнопку. Он посылает, Он открывает огонь и серу, которая падает на этот город и всех, кто там живет, истребляет. 24 стих, посмотри. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Очень важно, это от Господа идет, это гнев Божий на реальное состояние нечестия людей, в котором они находились. Бог гневался и на свой народ Израиль. Помните множество подобных историй, я приведу только одну. Числа, 16 глава, помните восстание Корея, Дафана и Аверона? Помните их драматичная смерть, когда земля разверзлась, и все они были погребены, поглощены землей. И помните, что после этого весь народ восстал против Аарона и Моисея, и они говорят, они предъявляют претензии, они говорят: вы погубили народ Господень. Хотя Корей, Дафан и Аверон восстали, Бог их наказал, но люди, как это часто бывает, они обвиняют Моисея и Аарона. Послушайте, что происходит. 44 стих, это 16 глава книга Числа. «И сказал Господь Моисею: отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Вот этот весь народ, 2,5 миллиона человек, которые вышли из земли египетской. Вот мы видим реальность того, кто есть Бог. Он говорит: отойдите, я сейчас их во мгновение 2,5 миллиона уничтожу. «Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступись за них». Дальше смотри. «Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». Тогда погибло около 15 тысяч израильтян. 14 700, кажется. В книге Судей описывается ситуация, как Бог гневается на Израиль за их отступление и обращение к идолам. Судьи, 2 глава, 12 стих. «Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, и оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам, и воспылал гнев Господа, Господень на Израиль, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими». То есть вот это несколько примеров, как я сказал, уже из примерно тысячи, которые приведены в Священном Писании, которые говорят о том, что Бог гневается. В 34 главе книги пророка Исаия Бог говорит о гневе Божьем, который будет излит, и как обычно это бывает у пророков, в двух проекциях. Сначала речь идет о Едоме. Едом – это потомки Исава, которые жили, если вы посмотрите на Израиль, и вот на юго-восток от Израиля, немножко, если прямо на восток, то там Моав, Моавитские поля, помните, а немножко ниже, вот там, где сегодня находится территория сегодняшней Иордании, там, где находится город Петра, может быть, кто-то слышал, вот здесь приведено слово Вассор. Так вот, Вассор – это современная Петра. Вот тот регион, вот это место Едома. Вот. В чем их была проблема? Они на протяжении всей истории враждовали против Израиля, а когда вавилонские войска шли для того, чтобы захватить Иудею, Едом вступил в союзнические отношения с Вавилоном и помогал им для того, чтобы поразить народ Божий. Пророк Исаия говорит, за это будет Божий суд. Божий гнев будет излит в ярости. И посмотрите, как. 34 глава, 3 стих. Послушайте. «И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их». Это реальное Божье решение. Опять-таки, мы всегда думаем, что мы такие хорошие, пушистые, человечество не за что наказывать. Но у Бога другой стандарт. И Он говорит, вот что реально произойдет с Едомом по причине того, что они сделали. Но у этой беды есть еще одно более полное исполнение. Это исполнение касается последнего времени. Посмотрите, 4 стих. «И истлеет все воинство небесное, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, как увядший лист со смоковницы». То есть речь идет о космических проблемах. Эти проблемы очень ясно показаны, что они произойдут в последнее время, во время великой скорби. И именно они описаны в 6 главе книги Откровения. Послушайте, когда речь будет идти о всех народах земли, которые будут воевать против Израиля в то время. Послушайте, 12 стих, 6 глава книги Откровения. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». 15 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте о нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Это вообще очень интересная история. В ней есть параллель, на которую я раньше не обращал внимания. У меня нет этого стиха здесь на экране. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях Евангелие от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава. Мы читаем об очень интересной ситуации, момент смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. 44 и 45 стихи. В момент смерти Иисуса Христа, слушайте, что происходит. «Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине». Это очень интересная параллель. Когда Божий гнев достигает определенного уровня ужаса, космические события происходят. Дело в том, что в момент смерти Иисуса Христа произошло самое великое излияние Божьего гнева, который был излит на Его Сына. И вот те, кто в Сыне, они сокрыты, Сын принял на Себя этот гнев. Те, кто не в Нем, будут вот здесь. Вот здесь, когда будут происходить вот эти события, когда пришел великий день гнева Его, и Он подчеркивает, Он говорит, и кто может устоять? Никто. Цари, вельможи, богатые, Все люди, у которых самые большие возможности существуют, не могут устоять против Божьего гнева. Это в действительности так. Исаия 13 глава подчеркивает этот же характер Божьего гнева. 9 стих говорит об этом же дне Господа. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и с пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников. Звезды небесные, светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие». Книга Софонии. Софония подчеркивает, что это день скорби и тесноты. 15 стих, 1 глава. «День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Я стесню людей и будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа». Смотрите дальше. «И разметано будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Бог целенаправленно действует. В этой же книге, 3 глава, 8 стих. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения. Ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева мое. Ибо огнем ревности моей будет пожрана земля». Земля какой ревности? Ревность о том, что люди получают все от Бога, пользуются всеми благами от Бога и совершенно игнорируют его. Бог ревнитель. Это будет сделано целенаправленно и жестко. И Бог говорит: «Ждите меня. Ждите. Однажды я восстану для опустошения. Однажды я соберу народы, и я излью на них негодование». Пророк Наум, сегодня мы уже читали в начале эти слова, 1 глава, 2 стих. «Господь есть Бог ревнитель». Опять-таки ревнитель. Почему? Он любовь свою изливает на человечество. Человечество игнорирует эту любовь. Он ревнитель и мститель. «Мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Те люди, которые не признают его, неблагодарны ему, отвергают его, игнорируют его истину, игнорируют его законы, они будут подвержены вот этому огню ревности. Немного ниже пророк добавляет, подчеркивая ужас Божьего гнева. Посмотрите, горы трясутся перед ним, холмы тают, земля колеблется пред лицом его, вселенная и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Знаете, одно из наиболее впечатляющих для меня переживаний – это горы. Вот быть в горах, смотреть на горы, я могу делать это днями целыми. Меня впечатляет мощь. Я представляю, как они были созданы. Я представляю, когда однажды Бог своей силой вот, взрывается земля, и вот эти массы поднимаются. Это миллионы, миллиарды тонн, триллионы тонн. Поднимаются в такие мощные-мощные скалы. И когда я вижу перед собой вот эти гигантские скалы, подобно вот этой, я одну фотографию вам здесь привез показать, я думаю о том, что вот эти скалы расплавятся от Божьего гнева. Мы понимаем, что плавится металл, мы понимаем, что плавятся всякие разные вещи, но вот эти гранитные скалы расплавятся от Божьего гнева. И Бог говорит об этом, кто устоит перед негодованием его, кто стерпит пламя гнева его. Это пламя вечно, пламя Божьего гнева, оно будет вечно гореть в озере огненном. Вот почему озеро огненное, связанное с тем же самым понятием, огненное и серное, горящее огнем и серое, вот точно так, как Бог изливал это на протяжении истории. Откровение 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное». Вот там огонь Божьего гнева горит не без того, чтобы потухнуть, не прекращаясь. «Где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Немного ниже указано, что не только дьявол, зверь и лжепророк, а там окажутся все, кто не был записан в книге жизни Агнца. 20 глава, 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот почему нам нужен Христос, дорогие мои. Вот почему христианство – это не просто хорошая мораль. Христианство – это не просто добавление к жизни, которое делает нашу жизнь немножко более порядочной, лучшей, доброй, и хорошей и так далее. Нет, христианство – это жизненная необходимость. Потому что тот, кто не записан в книге жизни Агнца, испытывает на себе вечный огонь Божьего гнева. Джонатан Эдвардс, пастор и богослов 18 столетия, в своей известной проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога» говорил, что быть объектом Божьего гнева – это естественное состояние грешников. Послушайте, в душах грешников царствуют адские принципы, которые, если бы не Божьи ограничения, уже сейчас могли бы разгореться в них, вспыхнув адским огнем. В самой природе плотских людей заложено основание для мук ада. Царствующие в них безраздельные, полностью овладевшие ими греховные принципы и есть семена адского огня. И эти присущие их природе принципы настолько сильны, активны и жестоки, что если бы не было сдерживающей руки Бога, они бы очень быстро вырвались наружу и разгорелись, подобно пламени, бушующему сейчас в сердцах, находящихся под проклятием ада, порождая в них точно такие же мучения. Итак, это реальность Божьего гнева, о которой сказано, еще раз второй стих, первый стих 34 главы. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы и ярость Господа на все воинство». Но кроме того, Исаия говорит здесь об основании для Божьего гнева. Он объясняет, почему Бог гневается и почему этот гнев настолько ужасен. Посмотрите 5 стих. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Вассоре». Кстати, Вассор, вот это и есть современная Петра. «И большое заклание в земле Едома, и буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука, ибо день мщения у Господа, и возмездие, год возмездия за Сион». То есть Божий гнев изливается на протяжении истории, но будет день, будет время, когда он будет излит сполна в будущем для восстановления справедливости. Бог абсолютно справедлив. Он не может оставить какое-то зло без воздаяния. Бог долготерпит, Бог не сразу совершает возмездие, поэтому у многих людей и возникает такое ощущение, что они не будут наказаны за их безразличие к Богу, за их грехи, которые они совершают. Но это не так. Священное Писание ясно говорит, посмотрите еще раз, мы читали 13 главу, «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и с пылающей яростью». 11 стих. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие, их положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей». Посмотрите, он перечисляет причины Божьего гнева здесь. Во-первых, человеческое зло, во-вторых, беззаконие, в-третьих, гордость и, в-четвертых, надменность, arrogance. Он ясно говорит, я накажу, мой гнев будет излит по вот этим причинам. В Новом Завете апостол Павел добавляет еще одну деталь, обобщая все то, что говорит Исаия. Посмотрите Римлянам 1:18. То есть это не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете мы читаем об этом. «Ибо открывается гнев Божий». Вот тот гнев, о котором мы только что читали. «На всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Люди соприкасаются с истиной того, кто есть Бог, что Он Создатель, что Он Судья, что Ему дадим отчет. Но они подавляют истину неправдою. И здесь говорится о том, что вот открывается гнев Божий с неба. Божий гнев будет излит на всякого человека, который вместо того, чтобы признать Божью правду, пытается опровергнуть ее своей собственной ложной точкой зрения. В следующей главе, 2 глава, 8 стих, опять говорится об этом же самом. Кстати, опять употребляется это словосочетание «ярость и гнев». 8 стих, посмотрите. «А тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Друзья, это Новый Завет. Некоторые говорят, что Бог гневающийся в Ветхом Завете, а в Новом Завете Он добрый, Он агнец. Кстати, вы обратили внимание, что в 6 главе Откровения, о которой мы читали, люди пытаются найти спасение от гнева агнца. Не только от гнева сидящего на престоле Бога Отца, нет, от гнева Агнца, который и раскрывает печати, в результате которых Божий гнев изливается на них. Мы вообще-то склонны измерять себя немножко другими критериями, измеряем себя окружающим нас фоном. На фоне других людей мы стараемся выглядеть неплохо, более-менее. Вот. И на основании этого считать, ну, посмотри, как много людей разных, ну, все ж так живут, я не хуже других живу. Помните фарисей? Он даже к Богу приходит, и он говорит, я благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, вот, разные. Вот, мы, вот так мы живем. И когда мы смотрим на миллионы людей вокруг, и я слышу эти аргументы, люди говорят, ну, не может же Бог всех вот этих вот просто так взять и уничтожить, взять и в ад направить. Так вот, Библия говорит, что может. И Библия это доказывает потопом, и Содомом, и Гоморой, и даже теми событиями в израильском народе. Библия ясно говорит, что может. У Бога другие стандарты. Он судит людей своей святостью, не нашими стандартами здесь. Поэтому его гнев готов излиться на всякое нечестие, на всякую неправедность. Апостол Павел предупреждает об опасности таких ошибок. Посмотрите, 5 глава послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава, 5 стих. И вот здесь говорится к людям верующим уже, люди, которые где-то играют в своей жизни с Божьим долготерпением. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. И дальше сказано, никто да не обольщает вас пустыми словами. Обольщение очень легко может прийти, что да, Бог не накажет за это. Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Это реальность, которую нужно помнить не только неверующим, но и спасенным. Это то, что в большой степени определяет качество христианской жизни, нашей с вами жизни, делая ее прочной и влиятельной. Вот как говорится об этом послании к евреям. Посмотрите, Евреям 12 глава, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, вот, которой мы спасены, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу». То есть, если человек спасен по благодати, то это побуждает его к тому, чтобы служить Богу. Ввиду того, посмотрите, с благоговением и страхом. Почему с благоговением и страхом? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Новый Завет опять. Одна из последних книг Библии, которая продолжает нам говорить о том, вот кто такой Бог. И нам нужно с благоговением и страхом подходить, помня, что Он – это не просто вселенский Санта-Клаус космический, который подарки раздает. Нет, Бог – это Бог, который контролирует небо и землю, и который утверждает праведность, и однажды она будет утверждена. Мы спасены Христом. В Иисусе Христе мы избавлены от Божьего гнева. Тем не менее, нам нужно помнить, кто такой Бог, и помнить реальность спасения, что она и представляет собой избавление от гнева. И поэтому, не отказываясь, кстати, от своих детей, мы видим, что дети, которые искуплены Его Сыном, Бог продолжает воздействовать на нас и часто выплавляет из нас то, что вызывает Его гнев, подвергая нас различными наказаниями. Вот почему здесь говорится о том, что Бог страшен в своем гневе. Итак, это две вещи, о которых мы уже говорили. Реальность Божьего гнева. Бог действительно гневается, Его гнев ужасен. Второе основание для Божьего гнева – всякая неправедность, всякая форма человеческого греха. И есть третий фактор, который здесь представлен – это неизбежность Божьего гнева. Посмотрите, как заканчивается эта глава, предпоследний стих 16. «Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из этих не применет пройти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет». То есть, описывая состояние разрухи, последняя часть описывает землю после действия Божьих судов и в каком состоянии разрушения она будет находиться. Исаия подчеркивает, все эти пророчества обязательно сбудутся. Произойдет так, как написано. Вы знаете, люди всегда склонны подвергать Божьи слова сомнению, особенно когда речь идет о пророчествах будущего. Что-то должно произойти когда-то, пусть даже самое страшное, самое опасное. И поэтому людям проще об этом не думать. Они каким-то образом отодвигают этот весь ужас. Апостол Петр писал об этом еще в первом столетии. 2 Петра, 3 глава, мы читаем с 3 стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». То есть они говорят, написано о том, что Бог гневается, что Он будет гневаться. Ну, это когда и как это произойдет? Вот. Так вот, отвечая на эти вызовы, апостол приводит несколько очень значимых аргументов, которые помогают нам понять все это. Во-первых, он говорит о том, что мир создан и держится Словом Божьим. И в любой момент Бог может его разрушить. И доказательство этому – потоп, которым Бог уничтожил первое человечество. Посмотрите, 5 стих. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека». То есть он ясно подчеркивает, Словом Божиим составлены небеса и земля. И она содержится тем же Словом. И однажды это Слово приведет к тому, что все это будет подвержено огню. Второй аргумент, который приводит апостол Петр, заключается в том, что Божьи масштабы времени отличаются от человеческих. То, что людям кажется слишком долгим, для Бога всего лишь мгновение. Кстати, это часто можно наблюдать и в истории, и даже в нашей с вами жизни. Вот на протяжении жизни можно видеть, когда происходят какие-то события, а потом через время мы видим, как результаты приходят. Вы знаете, иногда какое-то семечко ты посадил, оно быстро прорастает, а некоторые деревья растут очень долго. И вот точно так же некоторые явления очень долго собирают гнев Божий, но однажды он будет излит. «Одно то не должно сокрыться, быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». И третий аргумент. Божие долготерпение имеет цель – спасение приготовленных или избранных им людей, из которых будет состоять церковь невеста Иисуса Христа. Это единственная причина, по которой Господь не подвергает своему окончательному суду человечества еще сегодня. 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать или как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». День суда обязательно придет, придет неожиданно и принесет с собой ужасное разрушение. Вселенная разложится на свои элементарные частицы, и люди лишатся всего, не только имущества, не только всего того, что они заработали и сделали, и произвели здесь. Они лишатся самой земли, на которой, без которой их жизнь невозможна, и все, что есть на ней. И вот интересно, в тот момент произойдет следующее разделение. Спасенные будут переселены на новую землю и новое небо. А у неспасенных останется только одно место, где они могут существовать. Это место озера Огненное. Вот это реальность, о которой говорит Писание. Объясняя 34 главу Исаии, Кайлан Делич, есть такие известные комментаторы Ветхого Завета, они пишут, это не только учение самого Исаии, но это универсальная библейская доктрина, что Бог разрушит нынешний мир, как только мера греха, которая достигает кульминации в неверии и преследовании верующих, наполнится до краев. Об этом же говорит Джонатан Эдвардс в уже упомянутой мной проповеди. Посмотрите, гнев Божий подобен огромным водам, сдерживаемым до определенного времени. Они прибывают все больше и больше, поднимаются все выше и выше, до тех пор, пока им не будет позволен выход. Этот быстрый и мощный в своем движении поток воды теперь остановлен, и это значит, что приговор против ваших преступлений еще не приведен Богом в исполнение. Потоки Божьего наказания все еще сдерживаются, однако ваша вина непрерывно растет. Каждый день вы накапливаете все больше гнева. Воды поднимаются все выше и выше, наращивая мощь, и нет ничего, что могло бы удержать эти напирающие, рвущиеся вперед потоки, кроме простого Божьего желания. Поэтому, как только Он отведет свою руку от шлюза этой плотины, огненные потоки Божьего гнева мгновенно разлетятся и с невообразимой яростью бросятся вперед и обрушатся на вас неимоверной силой. Если бы вы в 10 тысяч раз были крепче и сильнее самого злого ангела в аду, то и тогда вы не смогли бы ни устоять, ни вынести этого напора. Вот почему нам нужен Христос, дорогие. Вот почему сегодня мы вспоминаем Голгофский крест. Потому что только Иисусом Христом мы спасаемся от Божьего гнева. Кстати, именно об этом и говорится в Писании. Посмотрите, Римлянам 5 глава 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева», написано. Это реальность. Он не просто прошел этот гнев. Нет, он вполне реален, он вполне действенен, этот гнев. И только в Иисусе Христе мы спасемся им от гнева. И сегодня, друг мой дорогой, самый большой вопрос – во Христе ли ты? Спасемся им от гнева. Вот почему мы сегодня продолжаем проповедовать о Христе всем, включая нашим неверующим родственникам, неверующим детям и самым разным людям вокруг. Потому что мы понимаем реальность Божьего гнева и реальность спасения от Него. Исаия 53 глава 5 стих говорит о том, что на кресте Голгофы Иисус претерпел наказание и умер за нашу вину. Он принял на себя гнев, который на нас должен был обрушиться. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Бог Нового Завета не менее святой и не менее требовательный. Посмотрите, что сказано Иоанна 3:36. Сам Иисус говорит следующие слова. «Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Уже сейчас. Это подобно человеку, который имеет смертный приговор. Этот приговор еще не приведен в исполнение. Но этот человек уже находится на death row, говорят по-английски. Он же ожидает этого. Да, люди, которым вынесен смертный приговор, могут жить еще годы, пока там все юридические вопросы утвердятся. Но они живут под постоянным мечом, под постоянной угрозой того, что однажды придет момент, когда они будут казнены. Иоанна 3:18 написано: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Это не просто когда-то что-то произойдет. Нет, неверующий уже осужден. Уже осужден и подвергнут. И почему осужден? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Последний стих, который я хочу, или два стиха, которые хочу прочитать перед тем, как мы помолимся и будем совершать вечерю Господню. 1 Фессалоникийцам, 1 глава с 9 стиха. Мы читаем следующее: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот почему мы дорожим Христом. Вот почему мы ожидаем Его возвращения. Вот почему вам нужен Христос, дорогой друг. Если ты еще не христианин, беги ко Христу. Не жди какого-то специального времени. Сделай это сегодня. Ищи Христа всем своим сердцем. Обратись к Нему с покаянием, чтобы сокрыться в Нем от грядущего гнева. Мы преклоним колени и помолимся об этом.